Сегодняшнюю проповедь я озаглавил так. Врата открытые и закрытые, встречающие, защищающие и убивающие. Звучит немножко необычно, может даже где-то странно. Начнем с того, что прочитаем из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Христос назвал себя дверью. На самом деле, для человека несведущего, для человека, который не ориентируется ни в Священном Писании, не представляет, о чем идет речь, слова странные. Но для людей, которые связаны со Священным Писанием, и для людей, которые знают традиции еврейских пастухов, что такое дверь? Дверь – это пастух. Дело в том, что когда пастух охранял свою отару, то какое самое незащищенное место было в том загоне, где в ночное время находились овцы? Это был вход. Это была дверь, которой не было. И туда мог зайти кто угодно, и любую неприятность причинить этим овцам. Поэтому хороший пастырь, он ложился на то место, где была дверь, и он, то есть где входили и выходили овцы, и он защищал это самое опасное, самое уязвимое место. И он сам становился дверью. Он защищал тех, кто внутри. И он делал более безопасным, чем в других местах, этот загон, потому что через него никто не мог пройти. Если загон можно было преодолеть, перепрыгнуть, я не знаю, разобрать, то там, где находится пастырь, там, где находится пастух, вот из самого уязвимого это становилось самым безопасным местом. В особенности, когда речь идет о Христе. Христос, находение со Христом – это самое безопасное место. Но все-таки, когда мы берем и разбираем вообще понятие «дверь», понятие «вход», то мы понимаем, что любая дверь – это место опасное. Это место уязвимое. В любом доме дверь – это то место, та точка, через которую могут ограбить, через которую могут ворваться и причинить неприятности. Недаром сейчас устанавливают железные двери, да, устанавливают мощные замки. Все потому, что это опасно, дверь держать в таком состоянии, ну, незакрытом и незащищенном. Итак, дверь, ворота. Ворота где были? Ну вот сейчас ворота есть, если у нас есть свой присадебный участок, да, там бывают ворота, и тоже мы стараемся отгородить от тех, кто у кого нехорошее намерение по отношению к нам и по отношению часто, например, к нашим плодам. Да? Но понятно, что сегодняшние заборы, они мало что защищают. В основном это так, это такой фетиш. То есть это, ну, просто мы показываем, что здесь находится защищенная территория. Ну, максимум какую-нибудь собаку. Пусть им напишем, что у нас злая собака, чтобы испугались и не лезли к нам в огород, правда? Раньше было не так. Раньше строились каменные замки, каменные цитадели, кремли. И вот эти города, крепости, они строились из камня. Стены иногда достигали метра, иногда и больше в толщину. И опять же, самым уязвимым местом любой крепости всегда были ворота. Был вход. Да, их защищали максимально. Делались подъемные мосты, Иногда делались рвы вокруг этого замка для того, чтобы нельзя было к нему прорваться, а особенно всегда защищали ворота. Потому что если, например, стенобитное орудие направить на ворота, то их можно выбить очень легко сравнительно. А пробить стену бывает очень и очень трудно. И иногда были настолько неприступными стены и настолько ворота защищенными, что города становились полностью неприступными. То есть в них нельзя было попасть врагу. С одной стороны, это защищало врагов, то есть нельзя было войти туда, но и с другой стороны, нельзя было выйти оттуда, и те, кто находился там, они находились, с одной стороны, в безопасности, а с другой стороны, в опасности, потому что ресурсы-то ограничены. И очень часто бывало так, что враг, не способный завоевать город, начинал его осаждать. И таким образом лишал возможности людей доступа к продовольствию. Продовольствие, конечно, запасы были, но запасы не могли быть очень большими. Особенно часто были проблемы с водой, особенно на юге. Вот не всегда были колодцы, иногда колодцы пересыхали. И вообще вот очень часто бывало так, что основные источники находились вне города. И вот защитить город можно было чисто стенами физически, да, но защитить народ от голода было очень и очень непросто. И зачастую вот эти ворота, они играли с людьми злую шутку. С одной стороны, казалось бы, они их защищали, а с другой стороны, они лишали их доступа к продовольствию и доступа к жизни. Поэтому я и сказал, что ворота по-разному могли использоваться, по-разному в разных ситуациях были. Но мы знаем из истории случаи, когда ни ворота, ни стены не спасали. Я хочу вспомнить историю города Иерихона. Помните, такой город был? Который был укреплен чрезвычайно. Когда евреи его увидели, они испугались. Испугались очень, потому что поняли, что они его не возьмут. Они его не смогут взять штурмом. Вот, и там и армия сильная, и стены крепкие, и вообще все очень-очень так печально для евреев, а Бог сказал евреям, что Он отдает им эту землю. А как же так? Боже, Ты отдаешь нам эту землю, а как получается, что вот эта крепость здесь стоит, она нам все портит? И тогда Бог совершает чудо. И стены этого города от резонанса, от звука сильного разваливаются. Это произошло по повелению Божьему. Вот. Как это произошло технически, ну, есть объяснение, что может быть был резонанс звуковой, такое бывает. Иногда бывает, что звук влияет на строение, и строение может развалиться только под влиянием звука, когда он входит в некоторый резонанс. Вот, например, бывают случаи, что разрушаются мосты, когда, например, ну вот был случай, шла группа солдат, шли в шаг, вот, и шли по мосту, вот, попали в резонанс, то есть колебания моста гармонизировались с колебанием ног солдат, и мост просто взял и развалился. Вот. Такое бывает, но даже если Бог использовал этот способ, я не слышал, чтобы кроме того случая люди использовали такой способ разрушения, но это был Бог, который все это предвидел, который все это предсказал и настроил так, чтобы этот город был разрушен и взят. Также мы знаем, что этот город, вот если мы прочитаем Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих, «И в то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. То есть этот город не просто был уничтожен, но он был и проклят, и на этом месте долгое время ничего не было. И город Иерихон, который мы знаем сегодня, он появился более чем через 700 лет после того, как был разрушен Иерихон, вот тот мощная та крепость. Ну и мы видим, что действительно получается, Господь благословляет тогда, когда нужно защитить свой народ, когда нужно выполнить то предназначение, которое Бог дает. Но. Ведь была ситуация, когда и сам город Иерусалим был разрушен. Когда-то в книге «Плач Иеремии» Иеремия говорил: «Не верили цари земные, живущие во вселенной, что враг-неприятель вошел во врата Иерусалима». Трудно себе представить было, да и невозможно было себе представить, что Божий город может быть взят врагами. Но так получилось. Город был не только взят, но и разрушен. Он был стер с лица земли в буквальном смысле слова. И это произошло от рук царя Навуходоносора II. Это царь Вавилонский, который завоевал город и жителей всех взял в плен. Это было очень тяжелое время. Это было очень печальное время. И вот есть псалмы, в которых говорится об этой ситуации, как плакали на реках Вавилонских. Знаете, такой псалом есть, где воспевается Господу о тех трудностях, о тех горестях, которые переживали евреи, изгнанные в рабство, и чьи города были разрушены. И вот этот город, город святой, город Божий, был разрушен. А почему? Почему Бог допустил это? Это было наказание. Это было наказание за непослушание, это было наказание за грех, за идолопоклонство, за то, что евреи перестали служить Богу, а стали служить другим богам. Поэтому Бог это допустил. Бог может разрушить и врагов, но может разрушить и своих тогда, когда свои не слушаются. Непослушание может быть очень серьезно наказано. Но интересно, что через некоторое время, вот 70 лет прошло, евреи вернулись. Точнее как, евреи не то что вернулись, трудно сказать, что они вернулись. Поначалу вернулось примерно 5% евреев. И потом много лет, даже несколько столетий, шел процесс возвращения евреев на территорию земли обетованной. Потому что, с одной стороны, евреи были взяты в плен. А с другой стороны, находясь в плену, их хорошо оценили. Оценили их профессиональную хватку, их ум, их опыт в ведении финансовых дел. Вот. И многие евреи стали чиновниками вот, в том же Вавилоне или дальше в Персии, поэтому не особо и возвращаться хотелось. Вот, а те евреи, которые вернулись, что они стали строить? Они сразу стали строить храм, понятно, да, надо было строить храм, восстанавливаться. Но прежде нужно было восстановить стену. Почему? Для чего? Для того, чтобы защитить себя. Для того, чтобы от врагов иметь какое-то укрытие. И помните, когда был период, что в одной руке они держали мастерок, а в другой меч. То есть они строили, одновременно воевали. И это было очень непростое время. И Бог тоже это допустил. И допустил это потому, что евреи, как вот Бог назвал через Моисея, жестоковыйным народом, да, который постоянно проявлял непослушание. Но интересно, что вот если мы вспомним историю самого Вавилона, ведь это тоже был очень укрепленный город, и это была одна из самых мощных крепостей и цитаделей за всю историю. Это был город, который нельзя было завоевать никак, ну, по крайней мере, в то время, когда он существовал. И кроме того, этот город, он входил в число чудес света. Помните сады Семирамиды? Такое вот словосочетание. Там были очень красивые сады, которые прямо на стенах выращивали растения, там как-то это все крепили. И это была красота просто неописуемая. И это входило, вот это красивое, чрезвычайно привлекательное место, которое манило туристов того времени. И просто люди, которые попадали в Вавилон, они восхищались той красотой и той мощью и той силой, которая обладала этот город обладал и вот долгое время само государство. И в свое время Александр Македонский, который завоевал весь мир, он именно в Вавилоне хотел сделать свою столицу. Кстати, именно в Вавилоне он и погиб. Умер, точнее, от болезни. И интересно, что вот после того рассвета Вавилона, когда был Навуходоносор, когда было завоевание Израиля, совсем скоро, ну как совсем скоро, через 1000, может чуть больше лет, этот город пришел в упадок. Его никто не завоевывал, он просто пришел в упадок. И настолько пришел в упадок, что уже где-то лет 800-900 назад, в 11-12 веке, кирпичи и камни Вавилона стали использовать для того, чтобы строить другие города. Кстати, город Багдад, столица нынешнего Ирака, во многом построен из камней Вавилона. А что сегодня? Сегодня ученые между собой спорят, а где же был Вавилон? То есть настолько этот город был проклят за то злодеяние, которое причинил народу Божьему, что даже точного места сегодня не знают ученые, где был Вавилон. Есть разные мнения, есть разные теории, но точно не знает никто. Это только приблизительно, только вот так есть версия, что там или там или там. И все это очень такие печальные места, дикие места, где обитают дикие звери. И вот то, к чему приводит та ситуация, когда на народ Божий нападают. Да, для народа Божьего это было наказание. Но те, от чьих рук, те, кто это наказание, чьими руками оно совершалось, тоже были наказаны. И наказаны очень серьезно. Но вообще, если говорить о крепостях, о воротах, то в человеческой истории долгое время строились и много строилось крепостей. Вот, например, в Подмосковье есть такой небольшой городок Зарайск. Там сохранился Кремль, который был построен достаточно поздно, уже в XVI веке, тогда, когда, в принципе, уже такого особого смысла не было в строительстве именно стен, потому что появился порох, а именно появление пороха и появление пушек вот, свело на нет смысл строительства крепостей, кремлей, как в России их называют, вот, потому что не защищают они. То есть Москва, например, сегодня не обнесена забором, да? Все открыто. И совсем другие способы ведения войны сегодня, и таких вот стен не нужно. Так вот, Зарайск все-таки был построен для защиты от тогда крымских татар, вот, которые тогда еще совершали иногда набеги. И у них, в смысле оружия, было не так все современно, поэтому стены защищали. И вот этот Кремль уникален тем, что он сохранился, ну, практически в своей первозданности, как вот он был построен. Очень интересная такая характеристика. Вот этот Кремль, он небольшой, где-то 180 на 115 метров, такой прямоугольник. И вот эта крепость, она на сегодняшний день существует в своем первозданном виде. И у этой крепости есть очень интересная одна характеристика. Когда люди находятся за стенами крепости, ничего не слышно то, что происходит внутри крепости. Так построено, так акустически построены стены. Но когда люди находятся внутри крепости, они очень хорошо слышат то, что происходит за стенами. И таким образом не просто сделать подкоп или как-то эту крепость тайно уничтожить, какой-то подземный ход устроить или как-то незаметно подобраться тихонько, да, вот не получается. И благодаря этому сохранился этот Кремль. То есть люди использовали разные способы для того, чтобы защититься, и в том числе такие изощренные способы. Ну и мы знаем Москву, мы знаем, что в Москве, в центре города сохранился Кремль, да? Вот эта стена, это целый город внутри. Но знаете, что в Москве было три уровня крепостей? То есть был Кремль, это, так сказать, вотчина князей, царей потом. А дальше был Китай-город. Это еще была одна стена, которая отгораживала город, то есть внутри был Кремль, даже нет. Она северную часть отделяла еще кусок северной части территории, то есть вот Красная площадь и все, что дальше до современного Китай-города, это были вот Китайгородские стены. Вот сегодня сохранился в районе Зарядье кусочек Китайгородской стены. Но были еще стены. Знаете, что был Белый город? Слышали о таком? Знаете, в Москве Бульварное кольцо? Бульварное кольцо – это все была стена Белого города. И если слышали такая площадь Покровских ворот, или площадь Сретенских ворот, или площадь Арбатских ворот, это все были те ворота, которые были на Белом городе. А бульвары был построен после того, как было… Белый город был построен достаточно поздно. Он был построен в 1571 году. А полностью, разрушен, да, уже за ненадобностью, убран в 1792 году. То есть вот перед, буквально незадолго до прихода Наполеона. Вряд ли Наполеону это бы помешало бы завоевать город. Был город, вот этот Белый город, стена была уничтожена для того, чтобы город уже приобрел современный свой облик. Потому что такого же смысла в защитной вот этой системе не было. Но, что интересно, Кремль, то есть центральная часть крепости, центральная главная крепость, таки сохранилась в Москве. Кстати, далеко не везде она сохранилась, и во многих городах в 18-19 веке использовали камни для строительства домов. То есть люди понимали, что уже стена не нужна, и просто разбирали их и строили себе дома. Ну, примерно то, как я рассказывал, было с Вавилоном. Здесь тоже смысла такого не было в городе держать стену. Но Москва столица. И в Москве есть Кремль, и кто находится в Кремле? Кто там заседает? Там находится администрация президента. То есть фактически это территория музеев и территория высшей государственной власти. И это такая вот территория очень хорошо защищенная. Если вы когда-нибудь попадали в Кремль, когда-нибудь посещали с экскурсией или Кремлевский дворец там с концертом, вы помните, как непросто входить в Кремль? Сколько там металлоискателей, сколько там полиции стоит, охранников, чтобы войти в Кремль, и чтобы, причем вход осуществляется не через центральные ворота. А какие центральные ворота в Кремле, помните? Спасские ворота, и они находятся, выходят на Красную площадь. А еще есть Боровицкие ворота, которые тоже являются такими правительственными воротами, и туда иногда люди заходят, когда заходят в музеи Кремля, но в основном заходят через Кутафью башню. Это усложненный маршрут для того, чтобы проверить, для того, чтобы вот люди случайные туда не попали, или не попали те люди, которые имеют оружие или могут причинить зло. То есть Кремль хорошо охраняется. И это не случайно, потому что там находится сердце России, можно даже так сказать, как бы это пафосно ни звучало. А вы никогда не пробовали войти в Кремль через Спасские ворота? Некоторые пробовали, но хватило там 10 метров дойти, дальше человеку преграждали дорогу, хотя эти ворота практически всегда открыты. Но войти туда нельзя. Туда может только въехать кортеж президента или каких-то высших государственных лиц. Это очень такое почетное место, и это, этим правом пользуются единицы, кто имеет такую возможность. Кстати, интересный такой момент по истории Спасской башни. Кстати, там находятся часы, по которым мы ориентируемся, да, во времени. Так вот, когда в советские годы проводили, ну, где-то в какой-то степени реставрацию, в какой-то степени перестройку этой башни, то там была икона Спаса, икона Христа. И вот эту икону было поручено уничтожить, и это, ее быть там не должно было, в советские безбожные годы это была нормальная ситуация. Так вот, те, кто проводил реставрацию, они эту икону не уничтожили, а замуровали. И просто сделали стену, как будто здесь стена, как будто здесь ничего нет. И только вот уже в 90-е годы, когда было очередной ремонт и очередная реставрация, обнаружили вот эти иконы, эту икону, вот, которая действительно была символом, и в честь этой иконы и названа эта башня. То есть имя Христа в этой башне, оно не только провозглашается, но оно даже вот изображено. То есть вот это изображение, оно как бы благословляет и город, и эти ворота, и город. То есть это особые ворота. И недаром они называются именно Спасскими. Даже в советское время их не переименовали, а Спасские, то есть Спаситель, то есть Иисус Христос. А в Иерусалиме тоже были ворота. В Иерусалиме было много ворот. Более около 10, нет, ну, от 8 до 10 ворот, исследователи говорят. Вот, и эти ворота были разные. Для разных целей использовались. И вот некоторые по территории названы были. Ну, например, были Явские ворота в сторону Яффа, были Сионские ворота в сторону Сиона, были Дамасские ворота. Вот. Но, кстати, они и сейчас есть, правда, город уже другой. Мы знаем, мы чуть-чуть больше позже об этом будем еще говорить. Город был уничтожен, и этот город, который существует сейчас, он отстроен. Но, тем не менее, ворота постарались сохранить. И даже есть такие ворота, которые называются мусорные. То есть это ворота, через которые выносился все ненужное из города, мусор. Вот, и даже такие, ну, казалось бы, такое непривлекательное название, но это были целые ворота, которые использовались вот для таких грязных дел. Но были одни ворота, которые назывались золотыми воротами. И
Это были ворота со стороны горы Сион и со стороны Гефсиманского сада. И это ворота, через которые, как считают исследователи, Христос входил в Иерусалим. Кстати, сегодня, если вы попадете в Иерусалим, то, скорее всего, вы войдете через львиные ворота в Иерусалим. Это рядом с Храмовой горой. Вот, вы как раз попадете на Виа Долороса, то есть то место, та дорога, по которой Христос шел на крест. Но вот золотые ворота, мы об этом чуть позже поговорим. Давайте сейчас прочитаем буквально вкратце историю того, что же произошло в этот день. Нельзя не прочитать из Евангелия от Матфея, 100 дней, которые мы сегодня отмечаем. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 9 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму, пришли в Вифагию, в горе Елеонской. Тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами. Тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, на малом осле, сыне подгеремной. Ученики пришли и поступили так, как велел им Иисус, и повели ослицу и молодого осла, положили одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилало одежды свои на дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Христос входил в Иерусалим через самые почетные ворота. Это как вот входить через Спасские ворота в Москву, в Кремль. Конечно, тогда все было немножко проще, чем сейчас. Вот, тогда многие люди просто входили, но входить через эти ворота было почетно. И это, если уж входить в Иерусалим торжественно, то только через эти ворота. И это было исполнением пророчества. Исполнение пророчеств, в котором говорилось, что придет царь, причем царь кроткий. Очень такое несочетабельное, да, словосочетание, мы уже с вами много раз об этом рассуждали. Но вот вошел царь, исполнилось пророчество. И мы знаем, что Христос, войдя в Иерусалим, он куда направился? А что люди ожидали, что он войдет и что будет? Он пойдет завоевывать, войдет эту толпу и начнет восстанавливать свое царство. Как говорит, ныне восстанавливаешь царство. Да? А куда Христос пошел? Он пошел в храм разгонять торгующих. Интересно, что вот те дни, когда Христос вот вошел в Иерусалим, ну, многие говорят, это был последний вход Христа в Иерусалим. Это был последний торжественный вход Христа в Иерусалим. Но в течение этих вот трех, там, четырех дней, когда пока вот его не арестовали, Христос ни разу не ночевал в Иерусалиме. Он ночевал в Вифании, где был Лазарь. Это рядом. Рядом с Иерусалимом. Там буквально несколько километров. И вот каждый вечер Христос выходил из Иерусалима, шел туда, потому что там ему было легче, там была атмосфера более приятная и более подходящая для его вот этого тогда взволнованного духа. И вот мы видим, что Христос вошел в Иерусалим, не выполнил, как людям казалось, то предназначение, которое они от него ожидали. И дальше мы будем уже размышлять в течение этой недели, о Страстном четверг, о событиях ареста и распятия Христа. Но немножко хотелось бы обратить внимание на историю. Если вы посмотрите сегодня на современный Иерусалим, то вы не найдете в нем золотых ворот. А знаете почему? Потому что эти золотые ворота замурованы. И хотя это новый Иерусалим, новый вариант Иерусалима, построенный в 6 веке, 5-6 век, вот, но построен на тех же, на том же основании, примерно так же, где был старый город Иерусалим, и ворота примерно соответствуют тем местам, где были места ворот в том Иерусалиме, свидетелем которого был Иисус Христос, в который входил Христос. И если вы посмотрите внимательно на стену Иерусалима, вы увидите, что эти ворота вроде бы должны быть, но их нет. Они есть, точнее, но они замурованы. И это произошло в 16 веке. Несколько раз их пытались расконсервировать, потом замуровывали обратно. Но вы знаете, ничего не бывает случайным. В Иезекииле, 44 глава, с 1 по 3 стих сказано: «И повел меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток. Они были затворены. И сказал Господь: врата эти будут затворены, не оторвется, не отворяется, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог вошел ими, и они будут затворены». Очень интересный момент, что мы видим, что эти ворота действительно исторически так сложилось, что они были замурованы. И как оказалось, что то, что они были замурованы, а замурованы, кстати, они были мусульманами, но это было при этом исполнение пророчеств. И эти ворота откроются, но откроются тогда, когда будет второе пришествие Христа. Тогда они будут размурованы, и тогда через них можно будет войти, и Христос войдет в этот город через эти ворота второй раз. Но это уже будет другая история. А история, которая связана с этими воротами, надо вспомнить о них, об этой истории два отрывка. Евангелие от Луки, 19 глава. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы ты хотя бы в твой день узнал, что служит миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, и не оставят камня на камне то, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков камнями, побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, но вы не захотели». Вот эти слова, которые произнес Христос, вот эти размышления, ну, можно сказать, и молитвы, они нам показывают то, что вот этот город, который встречал царя, он не был настроен на то, чтобы принять царя. Этот город был чужим для Христа, хоть Христос очень любил этот город. Он был чужим, потому что там люди не слушались Бога. Из-за своего непослушания они снова пострадали. Мы знаем, что в 70-м году, уже через 35 примерно лет после того, как Христос умер и воскрес, и вознесся, 11 апреля 70-го года началась осада Иерусалима. Причем осада римскими воинами, осада очень жесткая. Никого из города не выпускали. Вот. Хотя людям предлагали, точнее как, людям предлагали выходить из города, но их не выпускали те, кто руководил ими. А к власти тогда пришли радикалы, которые сидели, пьянствовали в этом городе, а люди умирали с голоду. И людей не выпускали, хотя римляне предлагали: пожалуйста, выходите. Выходите и будьте, мы вас примем. Вот, и мы вам ничего не сделаем, но людей просто не выпускали. Вот эти ворота, они стали проклятием для людей. Вообще, евреи не хотели уничтожать Иерусалим. Их спровоцировали. Сами евреи спровоцировали уничтожение города. Как, к сожалению, это иногда бывает, и вот эта трагедия, которая произошла с Иерусалимом, она очень ярко показывает человеческую сущность, человеческую суть. И вот, это был, кстати, первый день Пасхи, когда началась осада. И осада длилась 4 месяца. Дело в том, что продукты были, но их утаили от народа, часть даже уничтожили, часть сожгли, просто для того, чтобы людей уморить и для того, чтобы люди были, ну, покорны полностью, и чтобы они, ну, ничего не могли сделать. Люди просто умирали. Вот. Это сделали не римляне, не завоеватели. Это сделали свои. И вот очень быстро наступил голод. И 30 сентября 70 года римляне ворвались в город, и все жители были убиты, а те, кто выжил, попали в рабство. То есть это была кровавая резня, сожгли храм, хотя не планировали, кто-то считает, что вообще сожжение храма это было случайно, римляне делали все для того, чтобы этого не произошло, но это произошло. И вот мы видим, что то пророчество Христа, оно сбылось. И сбылось печальное пророчество. И все потому, что люди не захотели, не услышали. И все-таки, мы не будем заканчивать на такой печальной ноте. Потому что есть в псалмах очень такие интересные слова. «Поднимите врата». Верхи ваши, поднимите двери вечные, и войдет царь славы. О чем это говорит? Это говорит о пришествии Христа, о втором пришествии Христа, а также это говорит о том, что мы должны сделать с нашим сердцем. Мы в нашем сердце должны открыть ворота. Мы в наше сердце должны открыть перед Богом. И вот этот отрицательный пример Иерусалима, неправильный пример, он должен нас учить. Он должен нам показывать, как не надо, для того, чтобы нам правильно двигаться по правильному пути. И чтобы мы в правильном направлении идя слышали Бога, видели Бога. «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою». Славьте Его, благословляйте Его. Вот этот наш вход в духовный Иерусалим, он должен происходить постоянно. И это то состояние, в котором Бог ожидает, чтобы мы были. Чтобы мы были не подобны тому земному Иерусалиму, который разочаровал Господа. Но чтобы мы шли вот эти, в те ворота, которые для нас открыты. Но! Также сказано еще, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Знаете, легко найти ворота, к которым ведет широкая магистраль, куда ведут все пути, все указатели. Легко добраться. Но трудно добраться туда, куда нужно идти по узкой тропе, которая, может быть, теряется среди зарослей, вот, которая, может быть, не так торжественна, ворота, которые не так заметны. Нам же хочется, чтобы нас видели, нам хочется часто работать на публику. А Христос говорит, входите узкими вратами. Не делайте из духовных вещей, не делайте из вашего спасения
какой-то фетиш, и то, что люди будут... Да, люди должны видеть ваше спасение, милость Божью, но не видеть то, что вашу гордость. А что людям, значит, когда широкие врата? Это проявление гордости, это проявление своенравности. Мне хочется так, чтобы было так, как я хочу. Мне хочется сенсации, мне хочется красивости, мне хочется салютов, фейерверков, чтобы все было вот так. А Бог не такой. Бог не для того пришел на эту землю. И триумф Христов был не в том, что он въехал на каком-нибудь там прекрасном арабском скакуне. Он въехал на осле, на который никому не был нужен. На котором еще никто не садился. Он использовал именно такого осла для того. Это особенно даже без мамы не мог идти, поэтому маму пришлось с собой брать. Это все для того, чтобы понять глубину смысла. Смысла Божьего. Смысла Божьего пути. И последний момент, на который я хотел обратить внимание, касается в том числе и сегодняшнего времени. Когда же они пришли, когда пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Помните историю? Потом приходят прочие и говорят, девы говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Да поможет нам Бог помнить и думать о том пути, который нам Бог дает и которым Бог нас ведет. И найти, да поможет, те ворота, в которые вместе со Христом мы бы вошли и были бы с Господом. Когда мы читаем Ветхий Завет, то мы знаем, что были города, особые города, которые назывались городами-убежищами. Это были города, где прятали, могли спрятаться те, кто за кем гнались, кого преследовали. И это были грешники. Это были люди, которые, может быть, вели не особо хороший образ жизни, но для них это было спасение. Вот таким городом-убежищем Христос сделал весь мир для нас во Христе. Мы имеем возможность войти в этот духовный Иерусалим, в этот город-убежище, для того, чтобы быть с ним. А для этого нужно бодрствовать. Давайте помнить об этом. Славить Господа и возносить Ему хвалу. Он достоин славы, вечный Бог.